Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Вы любите путешествовать? Многие, наверное, любят путешествовать, но последний раз путешествовали лет 30 назад. Одним из знаменитых путешественников начала 20 века был Эрнест Шеклтон. Он был участником 4 антарктических экспедиций, 3 из которых он командовал. Во время одной из экспедиций в 1911 году его корабль застрял среди льдин и был раздавлен. Команда спаслась на льдине и находилась на этой льдине некоторое время, до тех пор, пока льдина не разломилась и не стала распадаться на части. Затем им удалось все-таки спустить с корабля на воду спасательные шлюпки и прибиться к острову, на котором жили люди. Для этого им пришлось проделать почти 1300 километров по штормящему океану. Шеклтон предпринимал несколько попыток достичь Южного полюса. До него, вот в те времена, это еще никому не удавалось, и ему это тоже эта задача не покорилась. Однажды во время интервью его спросили, какой был самый страшный эпизод во время всех ваших путешествий? Что вас больше всего поразило? Какой момент был самым волнующим и самым страшным, о котором вы вспоминаете постоянно? И он рассказал, что это был за эпизод. Он рассказал, как с несколькими членами команды он находился в одном из сухопутных путешествий по Антарктиде. Они шли по этим снегам, по льдам. Уже несколько дней они находились в пути, они проделали какой-то путь, выполнили свои задачи и повернули обратно к кораблю. Это был очень длинный путь, много сотен километров. И хотя они уже повернули обратно, возвращались на базу, возвращались на корабль, но от корабля их отделяли еще пока что сотни километров. Однажды ночью они остановились в аварийной сторожке. В предыдущий день они разделили с командой последние остававшиеся у них сухари. Это был последний провиант. Они находились среди льдов и снегов в ужасающе низкой температуре. До корабля им еще оставалось идти несколько сот километров. И они раздали последний рацион сухарей. Представьте себе, насколько это действительно сильное переживание, когда впереди им предстоит настоящий голод. Я не думаю, что они до этого пировали, но впереди у них их ожидает просто голод, пытка голода, когда у них не остается совсем никакой еды. И вот ночью Шеклтон почувствовал в хижине какое-то движение. Он открыл глаза и увидел, как один из людей приподнялся и огляделся вокруг. Он думал, что его никто не видит. Но Шеклтон в это время не спал и держал свои глаза чуть-чуть приоткрытыми, чтобы наблюдать за тем, что же происходит в сторожке. Так вот, этот человек, убедившись, что все спят, протянул руку и взял вещмешок одного из товарищей. Шеклтон напрягся. Неужели он захочет украсть последний сухарь у своего друга? Это было бы подлым преступлением, которое заслуживало бы, наверное, высшей меры наказания. Однако то, что он увидел, поразило его до глубины души. Этот человек не только не взял сухарь своего друга, но и наоборот достал из своей сумки сухарь и переложил его в сумку к товарищу. Он думал при этом, что его никто не видит. Действительно, такой поступок, когда человек жертвует собой, когда он жертвует последним, это поступок, который характеризует настоящую любовь. И мы продолжим с вами разбирать качество любви. Напомню, что мы читаем первое послание Коринфянам, 13 главу. В первых 3 стихах мы увидели абсолютную необходимость любви. Что церковь, имея все духовные дары, имея служение, имея даже жертвенность определенную, даже очень большую жертвенность, если все это делается без любви, то это не приносит пользы, не заслуживает награды и даже на самом деле не созидает церковь. Абсолютная необходимость любви для христианской церкви показана в первых 3 стихах. В следующих стихах с 4 по 8 перечисляются качества любви. И мы начали разбирать эти качества, мы не торопимся, нас никто не подгоняет, поэтому мы идем тихонечко по одному качеству. Мы разобрали в прошлый раз первое качество – любовь долготерпит. То есть любовь проявляет великодушие, терпение к недостаткам других людей, зная, что у человека есть недостатки. Любовь принимает его вместе с этими недостатками. Давайте еще раз прочитаем 1 Коринфянам 13 глава с 4 по 8 стихи. «Любовь долготерпит, милосердствует, Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. В прошлый раз мы разбирали первое качество – любовь долготерпит. Сейчас мы обратим внимание на второе слово в этом списке – милосердствует. Любовь милосердствует. Нам предстоит ответить на такие вопросы. Что такое милосердие? В чем оно проявляется? Какой пример милосердия мы находим в Иисусе Христе, который являет нам высший образец любви? И как все это применить к семье и к церкви? Давайте разберем эти вопросы, чтобы нам лучше понять смысл библейского учения о любви. Итак, первое, что такое милосердствует? Здесь сказано, любовь милосердствует. Милосердствует, это значит, проявляет такие качества, как доброта, благость, милосердие. Это слово в оригинале в греческом, оно обозначало доброту или пользу. Когда человек приносил какую-то пользу, использовалось вот это вот слово. Или не всегда это даже о человеке. Если какой-то предмет очень полезный, то можно употребить вот это же слово. Сказать, вот этот предмет, ну, конечно, русское слово «милосердие» здесь не совсем подойдет, да, которое только к сердцу относится, к одушевленному человеку. Но вот то слово, которое в оригинале используется в греческом языке, оно одинаково хорошо подходит и к людям, и к предметам. Если предмет приносит какую-то пользу, то его называют тем же самым словом. Это слово обозначает совершать какое-то дело или какой-то труд, вызванный любовью, приносить какую-то пользу. Чем вот это вот милосердствование, то есть принесение пользы, совершение какого-то труда, чем это отличается от предыдущего качества, от долготерпения? Долготерпение, или как мы в прошлой проповеди с вами объясняли, великодушие, это внутреннее состояние. Это внутреннее принятие другого человека с его недостатками, то есть это некое внутреннее расположение, внутренняя готовность. Когда наше сердце расширено, помните, мы такой пример приводили из послания апостола Павла, где он говорит, наше сердце расширено к вам, коринфяне, вам не тесно в нашем сердце. То есть мы готовы принять вас со всеми вашими локтями, ногами, пальцами, торчащими в разные стороны. Вы все корявые уместитесь в нашем сердце. Мы принимаем вас такими, какие вы есть, с вашими недостатками. Так вот, долготерпение – это внутреннее принятие, внутреннее состояние. А милосердие – это внешнее действие, это внешнее проявление любви, то есть то, что уже видно другому человеку. Любовь милосердствует – это значит, любовь совершает добрые поступки. Долготерпение или великодушие – это наш внутренний настрой, который виден только нам самим и Богу. Если мы ничего не сделаем вслед за этим великодушием, то никто другой не узнает, что мы великодушны. Великодушие – это внутренний настрой, который виден только нам самим и Богу. А милосердие – это проявление такого внутреннего настроя в конкретных делах, в поведении, в словах, иногда в выражении лица и во взгляде. То есть это любое внешнее проявление доброты. Итак, великодушие – это наш внутренний настрой, и основываясь вот на этом нашем широком сердце, готовом принять другого человека – мы дальше проявляем милосердие, то есть совершаем какие-то дела для этого человека, как-то проявляем этот свой внутренний настрой, проявляем свою внутреннюю любовь и принятие другого человека. Итак, второе качество любви, любовь милосердствует, означает, что любовь проявляется в добром отношении, в добрых словах, в добрых поступках и добрых делах. И заметьте, что это неотъемлемая характеристика любви. Это качество поставлено на втором месте. Если его нет, то как бы нам рановато говорить о любви. Поэтому большую ошибку совершают те, кто думает, ну пока я не научусь любить, я не буду делать никаких дел. А зачем мне делать дела себе в осуждение? Зачем это я буду делать какие-то дела вот тому человеку, какие-то подарки ему дарить, в чем-то ему помогать, если я его не люблю? Это же будет мне в осуждение. Такая логика нередко присутствует у нас, у плотских людей, которые не очень хорошо понимают Священное Писание. И мы в этом даже находим себе некое оправдание, некую отговорку, чтобы отгораживаться от другого человека. Супруги в семье поссорились, и муж перестает разговаривать с женой. Она вроде бы к нему пытается подойти, а он ей ничего не отвечает. Он просто дает односложные ответы «да» или «нет». Ему кажется, что он просто поступает искренно. На самом деле он не умеет любить и не проявляет любви. Любовь милосердствует, то есть она обязательно проявляется во внешних делах, во внешних поступках. Поэтому, когда мы думаем, ну, пока я не научусь любить, я ничего не буду делать, мы совершаем огромную ошибку. Когда мы думаем, я буду сидеть на месте и работать над любовью, я буду вырабатывать в себе любовь, а вот когда я, подобно электрическому генератору, в себе эту любовь выработаю, вот тогда я пойду делать дела. Ну, конечно, иногда у нас это получается, иногда мы как-то там себя внутренне изобьем, как-то внутренне себя стимулируем, нам удастся собрать какую-то энергию для того, чтобы что-то внутри почувствовать, и тогда мы начинаем делать, но это не всегда получается, и это на самом деле не очень правильно. Любовь милосердствует, она начинает делать дела, даже добрые дела, полезные дела для другого человека, даже еще до того, как внутри будут бушевать какие-то и расцветать там какие-то очень яркие чувства. Любовь милосердствует, она проявляется вот в этом внешнем принятии, пользе, добрых делах. Любовь активна в делании добра. Помните, Павел даже говорил, если враг твой голоден, то что нужно сделать? Подождите, разве он не сказал, если враг твой голоден, то ты посиди и убедись в том, что внутри что-то чувствуешь к этому врагу, что-то очень хорошее и теплое, что у тебя такая огромная благодарность к этому врагу, что тебе хочется ему что-то сделать доброе. Так он сказал? Нет, если мы так будем по такому принципу жить, мы никогда ничего доброго не сделаем врагу. Потому что когда это, через сколько лет мы почувствуем что-то теплое по отношению к нему? Мы почувствуем что-то теплое, когда он сам изменится. Но это будет его заслуга, его инициатива и его любовь. А мы будем сидеть и ждать, когда же мы там что-то почувствуем. Но это неправильно. Любовь милосердствует. Она активна в делании добра. Даже до того, как она что-то чувствует, она принимает решение быть послушной Богу. Господь сказал... Любите врагов ваших, если враг твой голоден, накорми его. То даже если я чувствую обиду и оскорбление, потому что этот враг сделал мне что-то злое и плохое, как мне кажется, может быть, объективно сделал что-то злое и плохое, я в послушании Господу, Господь говорит, враг твой голоден, накорми его. Я думаю, так, в чем нуждается мой враг? Чем я могу ему помочь? Какое доброе дело сделать для него? И я иду, и не особо ничего не чувствуя, иду и делаю добро. Любовь милосердствует. И вот в процессе делания откликается и сердце. В процессе делания наши чувства приходят в гармонию, потому что Господь посылает нам свое благословение. Видя наше послушание, что мы преодолели свои чувства, и несмотря на наши чувства пошли быть послушными Ему, Господь дает свое благоволение. Не всегда это в первый день произойдет, но если вы будете регулярно делать добро другим людям, тем, с которыми у вас натянуты отношения, тем, кто вас обидел, тем, кто просто вам по каким-то своим личным характеристикам неприятен. Если вы регулярно будете им делать добро и регулярно молиться о Божьем благе для этих людей, то вы не сможете оставаться черствыми. Господь прольет благодать на ваше сердце. Итак, любовь милосердствует, то есть она активна в делании добра. Теперь давайте рассмотрим более конкретно, в чем может проявляться это милосердие на практике. В чем проявляются, иными словами, дела любви? Я предложу вам несколько ответов, хотя таких ответов может быть намного больше, и читая Священное Писание, вы будете этот список дополнять и дополнять. Но хотя бы, чтобы сейчас нам лучше было это себе представить, несколько таких вот пунктов. Дела любви проявляются, во-первых, в самоотверженном отношении. В самоотверженном отношении. То есть даже еще до того, как мы руками сделаем дело, изготовим что-то, принесем что-то, деньги дадим, до того, как мы сделаем что-то материальное, вот в том, как мы относимся, как мы лицом повернемся к этому человеку, как мы будем разговаривать, это уже проявление любви, это уже внешнее дело, это уже милосердие. Христос говорил, но вы любите врагов ваших, Луки 6:35, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. Не ожидая, что враг станет другом. Не ожидая, что враг потом вернет то, что вы ему даете. Не ожидая, что враг устыдится и перестанет делать зло. Не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Ведь Господь наш проявляет благость и милость даже к тем людям, о которых Он точно знает, что они ничего хорошего Ему никогда так до конца жизни и не сделают. И тем не менее Он проявляет благость и терпение к этим людям. Это самоотверженное отношение, когда мы свои интересы и свои чувства учимся откладывать. Большая ошибка – зацикливаться на своих чувствах. Нужно учиться свои чувства подчинять той истине, которую мы знаем от Господа из Священного Писания. И вот тогда будут проявляться дела любви в самоотверженном отношении. Галатам 5 глава 14-15 стихи. «Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Когда нас кто-то грызет, нам хочется грызть в ответ. Но Писание призывает нас к самоотверженному отношению. То есть даже если нас кто-то грызет, не грызть в ответ. И тогда мы исполним вот этот вот закон Божий. Люби ближнего твоего, как самого себя. Итак, дела любви проявляются в самоотверженном отношении. Далее, дела любви проявляются в действенной помощи. Дела любви проявляются в действенной помощи. 1 Иоанна, 3 глава, 17-18 стихи, наверное, один из самых известных отрывков, определяющих любовь. 1 Иоанна 3, 17-18. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое? Как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но чем? Делом и истиною». Вот в этом контексте, что это за дело и истина? «Видя брата в нужде». Любить делом значит помочь в этой нужде, удовлетворить эту нужду, восполнить эту нужду. Причем обратите внимание, что здесь апостол Иоанн пишет о том же самом, что мы только что заметили в первом послании к Коринфянам у апостола Павла. Мы с вами заметили, что сначала идет великодушие любви, потом милосердие любви. То есть сначала внутренний настрой и готовность принять другого человека в свое сердце, а потом какие-то внешние проявления доброты, полезных дел и так далее. И точно так же Иоанн пишет: «Если кто-то, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое», начинается все с внутреннего расположения. Этот человек решает не быть великодушным. Он решает все-таки закрыть свое сердце и не впустить туда другого человека с его проблемами, с его недостатками, с его согрешениями. Закрывает от него сердце свое. И тогда, естественно, он никак ему не помогает. Вместо этого нам нужно раскрыть свое сердце. То есть молиться о том, чтобы Бог дал нам великодушие любви, готовности принять другого человека, зная о его недостатках и вместе с его недостатками. И тогда следующим шагом сразу же делать какие-то дела, помогая ему. Будем любить не словом или языком, но делом и истиною. Итак, дела любви проявляются в действенной помощи. Дела любви проявляются также в духовном служении. В духовном служении. Библия очень много говорит о любви и о служении вместе, в одном контексте, как бы связывая эти вещи. Любовь в Священном Писании всегда деятельна. Любовь никогда в Священном Писании, насколько я могу судить, может быть, я какое-то место забыл, конечно, но вот сколько я припоминаю учение Священного Писания на тему любви, любовь никогда не проявляется только лишь в каких-то чувствах. Любовь по учению Священного Писания, то есть Божье определение любви, это деятельная любовь. Так вот, очень часто в Священном Писании связываются любовь и дела служения, которые мы делаем для других людей. Галатам 5 глава 13 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». Когда мы свободны делать то, что хотим, мы имеем много возможностей, у нас есть выбор пойти на эту работу или на другую, заняться сейчас вот этим вот или тем, пойти на посещение или сесть перед компьютером. прийти в церковь и здесь участвовать в каком-то служении или посмотреть какой-нибудь фильм. Когда у нас есть выбор, когда мы имеем вот эту вот свободу, нам важно правильно пользоваться этой свободой. И Павел говорит, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Вместо этого любовью служите друг другу. Любовью служите друг другу. То есть заботьтесь не о своих интересах, а о интересах другого человека. Чем вы можете помочь? Смотрите, как Павел говорит, любовью служите. Любовь проявляется в служении. 1 Петра, 4 глава, 8-11 стихи. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». И сразу же вслед за этим Петр начинает объяснять, а в чем же любовь можно проявлять? «Имейте усердную любовь». Что такое усердное? Это значит, мы прикладываем усилия. Это не просто какие-то яркие чувства. Мир нам навязывает совершенно неправильное определение любви. Любовь – это то, что требует усердия, то есть проявления старания, прикладывания усилий. И дальше он сразу же говорит, в чем это проявляется. «Будьте странно любивы друг к другу без ропота». То есть гостеприимны, принимайте странников, тех людей, которые путешествуют. В древние времена им негде было остановиться, и они могли рассчитывать только на гостеприимство чужих людей. И вот Петр говорит, будьте странно любивы друг к другу, принимайте других людей. Сейчас как это можно применить? Сейчас не так уж часто к нам в квартиру стучатся и просят, чтобы пустили их переночевать, да? Вот. Ну, во время конференции такое происходит, да, когда к нам много людей съезжается на конференцию, нам нужно их расселить по домам, и здесь прямое исполнение заповеди. Будьте странно любивы друг к другу, то есть принимайте путешествующих. Как мы еще это можем применить? Быть гостеприимными, открывать двери своего дома. Дальше Петр продолжает. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. Это тоже все в контексте любви. Проявление любви – это служение друг другу своими духовными дарами, каждый тем даром, какой получил. То есть теми возможностями, способностями, наклонностями, которые Господь дал нам, чтобы мы служили Ему. Говорит ли кто, говори как слова Божьи. То есть если кто-то может вникать в Слово Божье и разъяснять его для других, этим служи, и в этом будет проявление любви. Служит ли кто, служи по силе. То есть если ты делами какими-то служишь, прислуживаешь, помогаешь, ставишь себя в положение слуги, помогая другому человеку. Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа. И это тоже проявление любви. Итак, дела любви проявляются в духовном служении. Братья и сестры, давайте спросим себя, служим ли мы? Служим ли мы в церкви? Служим ли мы для других людей своими духовными дарами? Оказываем ли мы действенную помощь? Когда мы кому последний раз в чем-то помогли, проявляем ли мы самоотверженное отношение, чтобы по-доброму относиться даже к тем, кто нас обижает. Далее, дела любви проявляются в заботе о духовной пользе других. В заботе о духовной пользе других. Римлянам 2 глава 4 стих. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Здесь в оригинале использовано то же самое слово, что и «любовь милосердствует». «Благость Божия ведет тебя к покаянию». Одно и то же греческое слово переведено вот в этих двух стихах по-разному, разными русскими словами, но это одно и то же. Вот то же самое Божье милосердие, та же самая Божья благость, что она делает? «Благость Божия ведет тебя к покаянию». Божье милосердие, Божья благость проявляется в том, чтобы приводить людей к духовному благу. Ко спасению, проявляем ли мы любовь в этом? Заботимся ли мы о покаянии других людей? Желаем ли мы их покаяния? Говорим ли мы им Евангелие, чтобы они могли покаяться? Есть ли в нас такая же благость, вот то же самое милосердие, которое у нашего Господа, чтобы эта благость действовала с целью привести других людей ко спасению? Итак, вот несколько примеров того, в чем может проявляться это качество милосердия. Давайте теперь посмотрим на примеры Иисуса Христа. Иисус Христос – это высший образец любви, поэтому в связи с каждым из этих качеств мы смотрим на Его жизнь, чтобы посмотреть, как это качество любви проявилось в Нем. Что же мы видим в Иисусе Христе? 2 Коринфянам, 8 глава, 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради кого? Ради нас». Павел здесь пишет, «обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою». Насколько был богат Иисус Христос? У него было в кармане 100 рублей, 1000, миллион, банковский счет, на котором был миллиард долларов. Гораздо более богат. Он обладал всей вселенной, которая сотворена его словом и которая содержится словом его силы. И обладая всей вселенной, со всеми ее красотами, со всеми ее звездами, и имея право распоряжаться всем этим, будучи безмерно и бесконечно богат, он оставил все это. Обнищал ради вас. Стал рабом, которому негде голову преклонить. Принял образ раба, говорит апостол Павел в послании к филиппийцам. Стал самым последним слугой, опоясался полотенцем, как самый никчемный раб, выполняющий самую грязную работу, и мыл ноги своим ученикам. Будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою. То есть, чтобы через его служение, в конечном итоге через его крестную жертву, вы могли войти в богатство небес, в богатство Божьего Царства. Это ли не пример милосердия? Его любовь не осталась только лишь в его душе. Его любовь проявилась в конкретных делах, где он пожертвовал собой, смирил себя, как говорит Писание, даже до смерти и смерти крестной. В Евангелии от Иоанна несколько раз Христос говорит также о высшем примере любви в связи со своей жертвой на кресте. Иоанна 15:13. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Самая большая любовь – отдать свою собственную жизнь. Не просто даже деньги пожертвовать, не просто даже как-то помочь руками что-то сделать. Это все прекрасные дела любви, но самое большое выражение, когда требуется отдать свою жизнь. И вот Христос отдал свою жизнь, положил душу свою за друзей своих, за своих учеников, за всех верующих в Него. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Это дело милосердия. Это любовь, проявленная на практике, в конкретных делах. Иоанна 10, глава 11 стих. «Я есмь пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Вот эту свою доброту, пастырь добрый, то же самое слово «милосердный» можно было бы сказать, подставить на этом месте. Идея та же самая. «Я есмь пастырь добрый, пастырь милосердный, моя любовь милосердствует». В чем проявляется это милосердие любви? «Пастырь добрый, милосердный, полагает жизнь свою за овец». Вот оно милосердие, это любовь, проявляемая в конкретных делах помощи, в делах служения, в добром отношении. Дорогие друзья, прежде чем мы пойдем дальше и будем думать о том, как это качество должно проявляться в семье и в церкви, давайте еще раз посмотрим на Иисуса Христа. Может быть, раньше кто-то из вас не задумывался над этим, но Христос возлюбил вас. Христос возлюбил вас бесконечной, великой любовью. Эта любовь подвигла Его к тому, чтобы Он оставил все богатство небес и, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы стать таким же, как мы, человеком, чтобы послужить нам. И это Его служение, знаете, в чем проявилось? Оно проявилось не только в том, что Он исцелял, не только в том, что Он учил, не только в том, что Он кормил других людей. Это Его служение проявилось в конечном итоге в том, что Он отдал за нас свою жизнь. Зачем Ему нужно было отдавать за нас свою жизнь, скажете вы? Мне и так, в принципе, неплохо, я живу, у меня хлеб есть на столе. Ну уж не надо было так уж сильно жертвовать. Ладно бы, и так бы я обошелся. Нет, не обошелся бы. Потому что Библия говорит, возмездие за грех – смерть. Когда Бог смотрит на нас с вами до нашего обращения ко Христу, до того, как мы отдадим свою жизнь Господу Иисусу, Господь смотрит на нас, и Он видит перед собой грешника. И за каждый грех над нами висит меч Божьего возмездия.
И этот меч готов опуститься на нашу голову в любой момент. И нас отделяет от этого меча Божьего возмездия только тонкая ниточка нашей продолжающейся жизни. Как только наша жизнь прервется, нам предстоит предстать перед Божьим судом. И тогда эта ниточка оборвалась. И меч Божьего возмездия со всей строгостью упадет нам на голову. Библия говорит, страшно впасть в руки Бога живого. Библия говорит о гневе Божьем на каждый грех, который бы мы ни совершили в нашей жизни, потому что Бог абсолютно свят. Не сделайте ошибки на этот счет, не преуменьшите Божьего гнева. Преуменьшая Божий гнев, вы преуменьшаете Божью святость. Бог же абсолютно свят, поэтому не может терпеть ни малейшего греха, ни малейшего несовершенства. Каждый наш грех бросает вызов святости вселенского судьи. Поэтому не преуменьшайте Божьего гнева. Бесконечный Божий гнев приготовил бесконечный ад. Для всех, кто отвергает Евангелие и не хочет покориться Иисусу Христу. Но чтобы вы не попали в этот ад, Иисус Христос, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Он взял ваши грехи на Себя и принял гнев, бесконечный гнев Своего Отца принял на Себя, когда Он воскликнул: Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Христос в Своей милосердной любви совершил это ради вас, чтобы вы могли спастись. Если Господь еще продлил вашу жизнь на этой земле, на сегодняшний один день, то не откладывайте покаяние. Спешите обратиться к Иисусу Христу, чтобы получить прощение, и чтобы гнев Божий не оборвал вашу жизнь сегодня. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Бог потому еще благ к тебе и потому еще продолжает твою жизнь на этой земле, что Он ведет тебя к покаянию. Не пренебрегай этим. Воспользуйся этой милосердной любовью Христовой, которая проявилась в том, что Христос умер за твои грехи. Приди к Господу, проси искренне у Него прощения и верь, что благодаря жертве Иисуса Христа Его милосердная любовь покроет все твои грехи. Итак, мы рассмотрели пример милосердия Христа, и теперь мы еще применим, подумаем о том, как применить вот это вот качество милосердия в семье и в церкви. Несколько применений для семьи. Во-первых, культивируйте доброе отношение между собой, супруги, мужья и жены. Культивируйте доброе отношение. Не ограничивайтесь тем, что вы внутри себя знаете. «Да, я люблю свою жену». Проявляйте эту любовь в добром отношении, в том, как вы реагируете на ее слова, на ее какие-то поступки, в том, как вы вообще склонны разговаривать с ней. Точно так же и жена по отношению к мужу. Мужья, не думайте, что ваши жены и так должны знать, догадываться, что вы их любите. Как одна жена спросила у своего мужа, спрашивает: «Ну ты меня хоть любишь?» Он сказал: «Ну да, конечно же, люблю. А почему ты не говоришь мне никогда об этом? Ну я же тебе сказал это вот тогда у алтаря. Если бы что-нибудь изменилось, я бы тебя предупредил». Не думайте, что ваши жены должны догадываться, что вы их любите, но проявляйте свою любовь вот в этом качестве милосердия. Сначала начинаем с сердца, великодушия. Мы молимся о том, чтобы Господь помог нам принимать нашу жену такой, какая она есть, с ее тоже недостатками. Открою вам секрет, у жен тоже бывают недостатки, не только у мужей. Вот. И дальше мы проявляем эту любовь в милосердии, то есть свое доброе отношение, конкретные добрые дела, помощи и так далее. Притчи, 15 глава, 17 стих. «Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть». Начинается все с отношения. Дела очень важны, о делах мы будем говорить. Но первое дело – это дело отношения. То есть то, как мы ведем себя по отношению к другому человеку. Лучше блюдо зелени, при нем любовь, ну то есть скудная пища, чем откормленный бык, то есть богато накрытый стол и при нем ненависть. Так что не думайте, что достаточно просто того, что вы выполняете какие-то дела по дому. Жены, не думайте, мол, я ему тут готовлю, а он еще и нос воротит. Ишь ты какой, сейчас скалкой-то как получишь? Ну, любовь-то есть вроде бы, да? Приготовила откормленного быка, квартиру всю вылизала, убрала, еду приготовила, все замечательно. Но, вспоминайте вот этот стих, лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. То есть начинается все на уровне отношения. Дальше, заботьтесь о бытовых и материальных нуждах. Если у нас отношения хорошие, то есть мы по-доброму друг с другом разговариваем, какие-то спорные вопросы разрешаем мирно и в спокойном тоне. Вот если у нас есть добрые отношения, то дальше мы можем уже пойти в другие дела, да, в более такие практические, что ли, или как бы их назвать, бытовые, материальные. Так вот, заботьтесь о бытовых и материальных нуждах. Апостол Павел говорит о семейных отношениях, о любви мужа к жене в послании к Ефесянам 5 главе. И там он пишет: «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела». Как мы любим свои тела? Мы одеваем их и кормим их. Правильно? Так вот, любящий свою жену любит самого себя. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». Господь заботится о нашем питании, посылает нам пищу на стол. Господь заботится о нашем тепле. Он и погоду нам посылает, и дом дает, и одежду дает. Господь питает и греет церковь. Ну и в духовном смысле, конечно, тоже питает и греет ее. Вот так же и мужья должны поступать по отношению к своим женам, то есть их любовь должна проявляться в конкретных практических бытовых и материальных вопросах. А со стороны жены любовь должна проявляться в конкретных бытовых вещах? Конечно. То есть любовь в семье должна проявляться в том, что мы стараемся сделать другому человеку комфортно, так, чтобы ему было хорошо. Мыть посуду – это дело любви. Пылесосить – это дело любви. Зарабатывать деньги для семьи и отдавать эти деньги. Не просто заработать, и так, чтобы жена ничего не видела. Тоже дело любви. Готовить еду – это тоже дело любви. Итак, заботьтесь о бытовых и материальных нуждах. И еще одна сфера, о которой мы иногда забываем и которой пренебрегаем. Мы легко вот понимаем, что нужно иметь добрые отношения, и это проявление любви. Нужно делать какие-то дела помощи, и это проявление любви. Но есть еще одна сфера, о которой мы забываем, и из-за этого часто любовь в наших семьях страдает. Но о ней ни в коем случае нельзя забывать. Пекитесь о духовном росте друг друга. Пекитесь о духовном росте друг друга. Ефесянам 5 глава, та же самая глава, где Павел говорит о любви в семейных отношениях, он говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». А дальше показано, в чем проявляется его любовь, и посмотрите, на чем делается акцент в первую очередь. «Христос предал себя за церковь», то есть отдал свою жизнь за церковь, мы об этом уже говорили, «чтобы освятить ее, очистив ее баней водной», то есть омыв водой со всех сторон, чтобы она была чистая, «посредством Слова», то есть через проповедь Слова Божьего, через чтение Слова Божьего, через изучение Слова Божьего Христос заботится об освящении Церкви, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока. Смотрите, как Христос заботится о Церкви, о своей невесте, чтобы она была без пятна и без порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Вот так же и любовь в наших семьях должна проявляться. Мы должны заботиться о духовном росте друг друга, об освящении друг друга. Проявлением любви со стороны мужа будет проводить время в чтении Библии вместе со своей женой. Проводить время, когда мы собираем семью вместе, жену, детей, сажаем их перед собой, открываем Библию и читаем. Даже если мы не проповедники, ничего страшного. Никто не требует от нас сказать подготовленную проповедь, которой нужно много часов готовиться. Весь день готовитесь, вечером проповедуете. Следующий весь день готовитесь, вечером проповедуете. Так не получится, да? У большинства из нас нет возможности вот отделить свою жизнь на целиком и полностью лишь духовное служение. но этого и не требуется. Все гораздо проще. Просто откройте Библию и начните вместе с семьей читать. И даже если вы сами не можете объяснить тот текст, который прочитали, ну что мешает вам спросить у жены: «Дорогая, как ты понимаешь этот текст?» И дайте паузу, большую паузу, пусть она подумает. Не чувствуйте себя неловко. Начните вместе размышлять. Жена какую-то идею выскажет. Вы дальше поделитесь. Да, наверное, это так. Как это мы можем применить в нашей семье? Что Господь повелевает нам делать? Давай помолимся теперь об этом. И вы вместе склоняетесь на колени, и вместе с детьми, начиная, мы обычно от младшего начинаем и к старшим. Вот. И все по очереди молимся и стараемся молиться о том, что мы прочитали, о тех духовных уроках. И это тоже проявление любви в семье, потому что мы таким образом печемся о духовном росте друг друга. Вот. Если вы знаете, что муж много проводит времени на машине, в дороге, вы можете проявить любовь свою таким образом, на флешку. Запишите ему много проповедей Коломейцева и еще больше проповедей Регузова. И подарите ему эту флешку, и пусть он ездит в машине и слушает эти проповеди. Это тоже ваша забота о духовном росте вашего мужа. Ну и так далее. В общем, думайте о том, как вы можете духовно взращивать друг друга в своей семье. Это применение вот этой истины милосердия, то есть доброго отношения, добрых дел в нашей семье. Ну и в заключение давайте поговорим немножечко о том, как эту же истину применить в церкви. Как это милосердие, милосердная любовь должна выглядеть в наших церковных отношениях. Ну, во-первых, братья и сестры, будьте активны в гостеприимстве. Будьте активны в гостеприимстве. Я советую вам взять для себя какой-то ориентир. Может быть, это ориентир будет такой: пусть ни одна неделя не проходит без того, чтобы хотя бы кого-то из церкви мы не пригласили к себе в гости. И зовите каждый раз разных людей. Не всегда с одной и той же подружкой встречайтесь, с которой вы уже 52 года вместе собираетесь. Знакомьтесь с новыми людьми. Вот познакомьтесь, кто рядом с вами на лавочке. Я не хочу, конечно, вас поставить сейчас в неловкое положение, чтобы вы начали оглядываться, вот, и оценивать, а могу ли я вообще кого-то пригласить. Но думайте об этом. Знакомьтесь с новыми людьми, приглашайте людей к себе домой. И вот поставьте такую цель, чтобы каждую неделю у вас было небольшое общение с кем-то из церкви. И приглашайте новых людей. Вы увидите, как обогатится от этого ваша духовная жизнь. И больше того, вы станете человеком, о котором будут знать. Этот человек гостеприимный. В этой семье царит любовь. Этот человек проявляет милосердие на практике, в добрых делах. Библия говорит, 1 Петра, 4 глава, 8-9 стихи. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу». Мы уже читали этот стих. Усердие. Для гостеприимства требуется усердие, да? А в следующем стихе Петр пишет: «Будьте странно любивы друг к другу без ропота». Имейте любовь, будьте странно любивы. Имейте любовь, и пусть ваша любовь проявляется в любви к странникам. Видите, любовь странно любивы. Вот оно, первое проявление любви в церкви, это гостеприимство. Открывайте двери своего дома для других людей. Это очень важно. А через это вы увидите, у вас откроется множество дверей для другого служения. Вы будете знать о жизни других людей, вы будете молиться о них, вы будете знать, кто нуждается в какой-то другой помощи. Ну и о вас будут молиться. Представьте себе, сколько людей будут молиться о вас. В общем, я не могу достаточно подчеркнуть вот важность этой истины. Будьте гостеприимны. Еще как мы можем проявлять милосердие любви в церкви? Служите в церкви всем, чем можете. Мы опять же читали уже из 4 главы 1 Петра. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил». Это тоже все в контексте любви. Спросите себя, какое служение я несу в церкви? Кто-то легко ответит на этот вопрос. Кто-то уже отделен на служение, да, сидит отдельно. Они уже, им даже не нужно задумываться, они знают. Кстати, если вы хотите пополнить ряды тех, кто знает, какое служение он несет в церкви, то милости просим к нам в хор. Вот. Кто-то сразу знает, что я служу в воскресной школе, кто-то знает, я на воскресных классах служу, кто-то на стоянке и так далее, и тому подобное. Но кто-то из вас, может быть, сейчас сидит и не может найти ответ на этот вопрос.
я не знаю точно, какое у меня служение. Но я прихожу в церковь, я вроде бы не против послужить, но ничего конкретного у меня нет. Обратитесь к пасторам. Попросите их, чтобы они помогли найти вам служение. В нашей церкви, в большой церкви, есть множество служений, о которых вы, может быть, даже не знаете, и где вы сможете себя применить и регулярно делать что-то полезное для других людей. Делать полезное – это и есть то самое качество милосердия, любви. Помните, мы говорили, что в оригинале это означает быть полезным для кого-то, делать что-то доброе. Итак, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. В 1880 году родилась девочка, которую ожидала очень необычная судьба. 1880 год. Эту девочку звали Хелен Келлер. Она родилась такой же, как все, но когда еще не было 2 лет, она заболела. И эта тяжелая болезнь оставила ее в 2-летнем возрасте слепой и глухой. То есть у нее было нулевое зрение и нулевой слух. Представьте себе, с 2-летнего возраста девочка еще не научилась разговаривать. Толком ходить, наверное, еле-еле могла. Она еще ничего не узнала в этом мире, ничему не научилась, не смогла еще встроиться в обществе, как уже у нее были отняты органы чувств, зрение и слух. Как она могла научиться разговаривать, если она не слышит человеческую речь? Как она вообще чему-то могла научиться и что-то узнать об этом мире? К 7-летнему возрасту она, как и можно было предсказать, не умела разговаривать и могла только показывать знаки. У нее так сложилось, само собой, как-то вот в процессе ее жизни, что она выработала где-то 60 знаков, которыми она сообщала семье о своих нуждах. И они по этим знакам могли догадываться, хочет ли она есть, или нужно ли ей сходить в туалет, или еще что-то. Всего лишь 60 знаков, которыми она могла как-то о себе сообщать. Казалось бы, она была обречена. Но мама познакомила ее вот в 7-летнем возрасте с одной молодой женщиной, которая стала для нее близким другом на всю оставшуюся жизнь. И эта женщина стала о ней заботиться. Эту женщину звали Анна Салливан. И Анна начала учить Хелен словам. Она не могла говорить слова, потому что Хелен бы ее не услышала. И она не могла показывать картинки, потому что Хелен была слепой и не увидела бы эти картинки. Но Анна рисовала буквы при помощи специальных знаков на ее ладошке. К тому времени уже была разработана такая система, чтобы можно было вот тактильными ощущениями, пальцами, определенным образом их расставляя на ладони, обозначать все буквы алфавита. Сначала девочка, естественно, ничего не понимала, что там ей по ладошке кто-то хлопает. Прошел целый месяц таких занятий, прежде чем Хелен поняла первое слово. И она ужасно обрадовалась, что она поняла, что ей что-то знаками на ладошке показывают, и это всегда связывается вот с этой текущей водой. Она поняла сначала, что это вода. Насколько я помню, самое первое слово, которое она выучила вот этими знаками, было слово «вода». И после этого ее как прорвало. Она стала учить буквенные названия новых и новых предметов. И с ней вот Анна была настолько верным другом для нее, что она занималась с ней каждый день на протяжении многих лет. И вот она продолжала учиться, и представляете себе, что со временем, когда ей было там около 20 лет, она смогла поступить в колледж. Она смогла поступить в колледж, и в 24 года, в 1904 году, она стала первым слепоглухим человеком, успешно окончившим институт, получившим высшее образование. Она научилась еще многому и даже стала известной писательницей. У нее было опубликовано 12 из ее книг и множество статей. И она прославилась как известная писательница. И все это благодаря ее подруге Анне Салливан, которая не бросала ее и каждый день по много часов с ней занималась. Она даже научилась говорить. Это удивительно. Анна Салливан тоже разработала для нее специальную систему. И хотя она жила уже очень давно, в интернете сохранились записи, видеозаписи, где они вместе стоят. И я вчера, вот еще раз освежая эту историю в памяти, я еще раз посмотрел эти видео. Я был потрясен до глубины души. Стоит вот эта вот Анна, они уже в возрасте, они уже как бы показывают результаты своих достижений.
им уже, наверное, за 50 лет. И вот стоит Анна, это слепая, слепоглухая женщина. Хелен, слепоглухая женщина, и Анна, ее подруга, рядом с ней стоит, и она держит руки определенным образом. Один палец держит на губах, другой палец она держит где-то еще там повыше, и третий палец на гортани. И вот таким образом Хелен, чувствуя вибрации, стала подражать этим звукам. И она научилась говорить так, что ее, в принципе, можно понимать. Конечно, это не чистая речь, конечно, она не говорит так бегло и свободно, и не так чисто произносит эти звуки, но ее можно понимать. Представляете себе, сколько труда было вложено во все это. Но на этом история не заканчивается. Долгие годы Хелен жила вместе с семьей Анны. Анна забрала ее к себе. Однако потом Анна сама заболела и тоже ослепла. И вот теперь уже Хелен начала учить Анну, как жить в мире слепоты, в мире без света. И две женщины помогли друг другу. Это прекрасный пример того, как проявляются дела любви. Любовь милосердствует, то есть проявляет добрые отношения и делает добрые дела. Давайте молиться о том, чтобы Господь помог нам проявлять вот это качество любви. Будучи великодушными, проявлять великодушие на практике, в нашей пользе для других. Любовь милосердствует. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты показываешь нам Твою любовь, Твое определение любви, Твой стандарт. Не мирские понятия о любви, которые так часто отклоняются от Твоего стандарта и вырождаются порой даже во что-то вообще уродливое, но Твое божественное представление, Твою истину. Помоги нам учиться такой любви, и пусть эта любовь проявляется в нашей жизни. Господь, расширь наши сердца, чтобы каждый из нас был более готов принимать других людей с их недостатками, чем это было раньше. Расширь наши сердца по милости Твоей, Господь, чтобы мы могли проявлять добрые отношения к другим людям. И помоги нам не сидеть, не ждать, пока мы что-то почувствуем, но помоги нам идти и делать, потому что это немедленное второе проявление любви. Помоги нам милосердствовать, помоги нам приносить пользу для других людей и заботиться о пользе. Помоги нам подумать о том, какую пользу мы можем принести своим детям, тем из нас, у кого есть дети. Помоги тем, у кого есть супруги, думать о том, какую пользу мы можем принести для них и в материальной сфере, и в духовной сфере. Помоги нам думать о том, какую пользу мы можем приносить в церкви. Пусть ни один из нас не занимает место напрасно, но пусть от каждого из нас будет какая-то польза. Будет ли эта польза выражаться в наставлении, в служении словом? Или эта польза будет выражаться в пении и в служении в хоре? Или эта польза будет выражаться в работе с детьми? Или эта польза будет выражаться в уборке снега и уборке помещения? Или эта польза будет выражаться в молитвах, в евангелизации и во многих-многих других видах служения, которые Ты предоставляешь нам. Помоги нам увидеть, где мы можем принести пользу и быть полезными. Пусть все это будет движимо любовью, пусть наша любовь милосердствует. Молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.